космос. Так что нам остается этим гордиться, и вряд ли мы должны желать, чтобы кто-нибудь другой еще мог нас опередить. Это навечный приоритет.
Юрий Васильевич, спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию. Напомню, Бирюков Юрий Васильевич, историк космонавтики, академик Российской академии имени Циолковского, заслуженный работник культуры. Был у нас сегодня в студии, а также Елена и Жан Шиют из Китая, участницы международной акции фонда «Русский мир. Первый в космосе». Спасибо вам большое.
И вам спасибо.
А я, в свою очередь, хочу сказать, что даже спустя 50 лет, когда запуск спутников и полеты космонавтов уже стали обыденностью, о Гагарине помнят, его почитают, ему посвящают стихи и песни. Про него пишут книги и снимают документальные художественные фильмы. Многие до сих пор стремятся не только детальнее изучить его подвиг, но и как можно глубже заглянуть в его душу. Душу простого русского человека, которому было начертано стать основоположником новой эпохи. С вами была программа «Русский мир». Я Любовь Курьянова. До свидания.
Программа «Русский мир». Совместный проект радиокомпании «Голос России» и фонда «Русский мир».
Крупнейшая в России социальная сеть. Старейшая радиостанция страны. Что мешает им быть вместе? Ничего. Теперь «Голос России» ВКонтакте.
Вступайте в нашу группу, и перед вами откроется новая интерактивная вселенная. Вселенная «Голос России». Односторонний эфир в прошлом. Читайте новости политики и культуры. Узнавайте последние события из жизни радиостанции. Общайтесь, комментируйте, выражайте свою точку зрения.
Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» теперь ВКонтакте. ВКонтакте.
ruvr.ru. Теперь сайт «Голоса России» больше, чем новостной ресурс. Это новая вселенная СМИ с десятками тысяч посетителей в день. Присоединяйтесь. Сайт ruvr.ru – это постоянное обновление, любимые программы, последние новости, эксклюзивные материалы и блоги наших авторов. ruvr.ru – больше, чем сайт. «Голос России» – больше, чем радио.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве 2 часа ночи.
«Голос России». Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем пасхальном послании поздравляет всех с наступающим праздником Воскресения Христова и призывает быть оптимистами, ведь праздник Пасхи есть праздник победы жизни над смертью, ибо воскресением Христа Спасителя, воскресение из мертвых, даровано и всем нам. Через какие бы трудные обстоятельства земного бытия мы ни проходили, наше восприятие мира должно быть спокойным и радостным, ибо Христос воскрес, отмечает патриарх. Он подчеркивает, что евангельская мотивация наших поступков, как в личной, так и в профессиональной и общественной сфере, способна кардинально изменить нас самих и окружающий мир. Количество погибших во время беспорядков в Сирии увеличилось до 70 человек. Ранее сообщалось о 50 погибших. В пятницу местные жители собрались на митинг с требованием отставки президента Башара Асада. В результате стражи порядка открыли огонь по протестующим. Кроме того, для разгона участников митингов полицейские применяли слезоточивый газ. Оппозиция вывела людей на улицы, несмотря на объявленную правительством Сирии широкомасштабную программу реформ и, в частности, на отмену чрезвычайного положения в стране, которая действует с 1963 года. Президент Дмитрий Медведев сменил главу спецстроя. Он отправил в отставку Николая Аброськина, который занимал этот пост последние 13 лет, и назначил на должность замминистра обороны Григория Ногинского. Спецстрой находится в ведении Минобороны и занимается строительством производственных, оборонных и других специальных объектов для силовых структур. Ранее сообщалось, что спецстрой примет участие в возведении олимпийских объектов в Сочи. Министерство юстиции надеется снизить коррупциогенность ряда статей Уголовного кодекса. Соответствующие поправки уже готовы, заявил глава ведомства Александр Коновалов. Известно, что в последние годы именно угроза тюремного наказания за экономические преступления стала масштабным источником коррупционных действий, заявил Коновалов в интервью журналу «Русский репортер». Глава ведомства отметил, что эти статьи Уголовного кодекса редко доходят до суда, но активно используются для оказания давления на бизнесменов. Ирландские националисты взяли на себя ответственность за произошедший в начале апреля в Северной Ирландии теракт. Об этом говорится в письме, направленном террористами в газету «Белфаст Телеграф». В своем послании экстремисты заявляют, что они являются преемниками наиболее известной террористической группировки Северной Ирландии – Ирландской республиканской армии. Первый в этом году весенний общегородской субботник пройдет сегодня в Москве. Как ожидается, в нем примут участие не менее 1 миллиона человек. Так как в столице наконец установилась хорошая погода, столичные власти ожидают участия в первой генеральной уборке города от зимней грязи большого количества простых москвичей из числа тех, кто еще не открыл дачный сезон. Наряду с ними сажать деревья и кустарники, убирать мусор и красить заборы будут звезды эстрады, политические деятели, чиновники московской мэрии, депутаты, школьники и студенты. Англия в пасхальные выходные отметит день своего покровителя, святого Георга, а вся Великобритания – день рождения Уильяма Шекспира и начнет отсчет последней недели до королевской свадьбы. Многие дома в Англии и пабы в день святого Георга украшают английскими флагами с крестом этого святого, красным на белом фоне, а к одежде прикалывают красные розы, хотя последняя традиция почти сжила себя. День английского покровителя широко праздновался с начала 15 века, однако со временем торжества стали все меньше, и до недавнего времени празднования носили довольно локальный характер. Однако с 2006 года в Англии началась масштабная кампания за восстановление традиции. Поднимался и вопрос того, чтобы вновь вернуть Дню Святого Георга статус национального английского праздника. Профессиональный праздник «День немецкого пива», который немецкие пивовары отмечают 23 апреля, в этом году пройдет в относительной тишине из-за совпадения с пасхальными выходными. Страстная пятница в этом году выпадает на 22 апреля, Пасха с субботы на воскресенье. В другие годы этот праздник празднуется как обычно. Поскольку, согласно подсчетам баварского статистического ведомства, почти 50% пивоварен страны находятся в Баварии, то и празднуют, как правило, наиболее активно прежде всего именно эта южная и самая богатая федеральная земля. В то же время большинство жителей региона строгие католики, которые не могут позволить себе праздновать пивной день до наступления христианского праздника. Эти и другие новости читайте на нашем сайте ruvr.ru. Развитие событий в следующем новостном выпуске.
Голос России. Новости.
И в заключение выпуска коротко о погоде. По данным синоптиков, сегодня в Цхинвале дожди плюс 12, на Байконуре переменная облачность и 18 тепла, в Калининграде ясно плюс 16, в Вене 25 тепла, в Амстердаме ясно плюс 24, в Санкт-Петербурге солнечно плюс 9, в Москве переменная облачность и до плюс 18.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Александр Ниценко. Футбольный «Ювентус» согласился принять участие в открытии нового стадиона в Грозном, который намечено на 9 мая. По информации интернет-портала bobsoccer.ru, завоевав столицу Чечни, старая сеньора получит 1 000 000 евро. Кроме того, принимающая сторона возьмет на себя все расходы по перелету и пребыванию «Ювентуса» в России. В кассах Московского дворца спорта на Ходынке, где в понедельник стартует чемпионат мира по фигурному катанию, появились билеты на так называемые топовые дни соревнований. Подробнее о приятном сюрпризе для болельщиков рассказывает Анна Чернавкина.
Чем ближе чемпионат мира по фигурному катанию, тем все больше ажиотаж возникает у касс дворца спорта «Мегаспорт». Еще в начале недели появилась информация о том, что все билеты на самые престижные дни с 27 апреля по 1 мая уже давно раскуплены, и приобрести их теперь можно либо через интернет, либо у перекупщиков. Однако предложенные цены были далеко не всем по карману, минимум 2-2,5 тысячи рублей. И вот, казалось бы, когда расстроенные любители фигурного катания в Москве уже приготовились следить за перипетиями борьбы сильнейших фигуристов планеты, планеты по телевизору, ситуация неожиданно изменилась. В кассах так называемого синего сектора дворца спорта вдруг появились билеты, причем на довольно приличные места. Одной из первых обладательниц заветных витков стала Наталья, которая решила сделать подарок подруге на день рождения.
Очень мечтали пойти с подругой именно короткую программу мужчин. Подруге день рождения хотелось сделать приятное. Но оказалось, что билетов нет, и вот совершенно прям каким-то необыкновенным чудом два билета удалось достать. Я счастлива.
А цены вас не смутили?
Цены нормально. Мне не смутили цены, потому что мне сказали, что если покупаешь через интернет, то билеты дороже в 10 раз. Против 200 рублей, например, 2000 продают. Но я купила на 1000 рублей билеты, и можно целый день ходить. То есть утром прийти, в обед уйти, вечером. Очень замечательно. Я считаю, что хорошая покупка.
Такая неожиданная новость явно расстроила перекупщиков, которые, правда, побоялись воспрепятствовать нам о ней рассказать. Что же касается участников чемпионата, то они постепенно прибывают в столицу. Одними из первых, кто решил опробовать московский лед, оказались итальянцы. Им понравилось. Ну а сами соревнования начнутся в понедельник. Те же болельщики, которые все же не сумеют купить билеты на чемпионат, смогут следить за развитием событий в прямом эфире на телеканале «Россия-2».
Голкипер «Феникс» Илья Брызгалов, чей клуб вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли, согласился помочь сборной России по хоккею на ближайшем чемпионате мира в Словакии. Правда, как пишет «Спорт-экспресс», вратарь согласен ждать звонка тренерского штаба нашей команды лишь в течение недели. По словам Брызгалова, лететь на первенство планеты в Словакию в мае будет уже поздно. Это пока все новости к этому часу. У микрофона был Александр Ниценко.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Все самое интересное и значимое, что произошло к этому часу, спешат представить вашему вниманию сотрудники нашей службы новостей и я, Александр Козин. Здравствуйте! Воздушная операция в Ливии заходит в тупик. Коалиция готовит наземную. Генсек ООН оценил особую роль России в решении острых мировых конфликтов. Зону отчуждения вокруг аварийной японской АЭС расширяют принудительно. Депутаты Думы не оставят без внимания демонтаж памятников в бывших республиках СССР. Корреспондент «Голоса России» прошла в Иерусалиме по скорбному пути Спасителя.
Сегодня в мире.
Операция в Ливии заходит в тупик, несмотря на то, что авиация международной коалиции уничтожила около 40% военного потенциала вооруженных сил Муаммара Каддафи. Это признал в пятницу глава комитета начальников американских штабов Майкл Маллен. При этом он не стал конкретизировать дальнейшие планы коалиции. Об этом позже объявил французский МИД. В многонациональном генштабе, который базируется в Риме, идет подготовка наземной военной операции в Ливии. Ее официальная цель – поддержка гуманитарных конвоев, которые собирается отправить в Ливию Евросоюз. ООН уже начала поставку гуманитарной помощи в западные районы Ливии, попросив при этом коалицию не выделять вооруженную охрану для ООНовских конвоев. В организации опасаются, что это может подвергнуть персонал ООН лишнему риску. Ведь гибель европейского военного или сотрудника ООН вполне может стать предлогом для начала наземной операции. Фактически, она уже началась, считает директор Института востоковедения Виталий Наумкин.
Ограниченная наземная операция, она фактически уже как бы началась. Она идет такими мелкими шажками по линии некоторой эскалации. Полномасштабная наземная операция сейчас невозможна, потому что для полномасштабной наземной операции нужна санкция, нужна резолюция Совета Безопасности ООН. А такой резолюции нет.
После того, как Великобритания, Италия и Франция объявили готовность направить военных на помощь ливийским оппозиционерам, Москва вновь предостерегла Запад от проведения сухопутной операции в этой стране. Вот что сказал на днях министр иностранных дел Сергей Лавров.
Последнее развитие событий вокруг Ливии нас не радует. Это явное втягивание в конфликт уже на земле. Мы считаем подобного рода шаги крайне рискованными и чреватыми непредсказуемыми последствиями. Так что мы призываем всех строго руководствоваться буквой и духом тех резолюций, которые принял Совет Безопасности, и не выходить за рамки мандата, который заключается в том, чтобы защищать мирное население путем обеспечения режима бесполетной зоны.
Осторожность Вашингтона по поводу наземной операции в Ливии вполне понятна. Ведь США официально не участвуют в точечных ударах по силам Каддафи. Как себя поведут американцы в дальнейшем, во многом будет зависеть от активности европейских участников коалиции, полагает наш эксперт Владимир Сотников.
Я считаю, что в течение 2-3 дней начало наземной операции вряд ли возможно. Я думаю, что здесь речь идет как минимум о неделе. США не пойдут на то, чтобы дать зеленый свет этой наземной операции. Сложность вопроса заключается в том, что может наблюдаться такой разброд мнений между американскими военными, которые участвуют в этой коалиции, теми арабскими странами, которые будут настаивать, скажем, на начале наземной операции, чтобы поддержать повстанцев, и западноевропейскими союзниками. И я считаю, что, конечно, цель американцев – тянуть, по-моему, дело до последнего. А вот как поведут себя западноевропейские союзники при поддержке арабских стран, вы знаете, это прогнозировать очень трудно.
Тем временем США запросили у Алжира разрешение на использование его воздушного пространства для самолетов НАТО, а также помощь при эвакуации раненых. По крайней мере, так утверждает алжирская пресса. Особую роль России в урегулировании острых международных конфликтов отметил на встрече в Москве с президентом Дмитрием Медведевым генсек ООН Пан Ги Мун. Речь зашла и о самом злободневном вопросе на сегодняшний день – соблюдении мандатов, которые организация выдает для разрешения того или иного конфликта. ООН должна усилить свою роль на международной арене, и Россия готова помочь ей в этом. В самой организации согласны с такой позицией Москвы. Подробнее о главной московской встрече генсека ООН расскажет Игорь Селецкий.
Круг вопросов, которые обсуждали президент России и генсек ООН, был весьма широк, от перспектив ближневосточного урегулирования до аварии на японской АЭС «Фукусима-1». Но все же основное внимание Дмитрий Медведев и Пан Ги Мун уделили роли Организации Объединенных Наций в мировой политике. Москва всегда была последовательна в поддержке ООН, напомнил журналистам по окончании переговоров глава МИД России Сергей Лавров.
Российский президент подчеркнул нашу последовательную, неконъюнктурную позицию в поддержку Организации Объединенных Наций, поддержку последовательного укрепления правовых начал ее деятельности на основе строгого соблюдения устава организации. Мы подробно обсудили такие вопросы, как необходимость строгого соблюдения мандатов, которые принимаются Организацией Объединенных Наций, особенно в том, что касается ситуации, сопряженных с применением силы.
Особую актуальность вопрос о соблюдении положения резолюции Совбеза приобрел в связи с последними событиями в Ливии. Коалиция стран НАТО проводит там операцию по блокированию воздушного пространства, одобренную ООН. Однако, как неоднократно отмечало российское руководство, союзники уже превысили полномочия мандата, предусмотренные резолюцией 1973. Подобные действия со стороны ведущих западных держав, к сожалению, мир наблюдает не впервые. Достаточно вспомнить их действия в Югославии или Ираке. Проблема в том, что состав ведущих органов, таких как Совет Безопасности, отражает устаревшие реалии мироустройства, каким оно было после Второй мировой войны. С тех пор мир изменился, на арену вышли новые, быстро набирающие силы государства. И уже ни у кого не осталось сомнений в том, что ООН нужна реформа, отметил в интервью «Голосу России» директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев.
В настоящее время рассматривается вопрос о расширении числа постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. И некоторые из членов БРИКС вполне могли бы стать постоянными членами. В частности, постоянным членом этой организации могла бы стать Индия. В этом случае, по-видимому, можно было ожидать более сбалансированных решений на уровне Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
Пан Ги Мун на встрече с Дмитрием Медведевым подчеркнул, у Москвы есть уникальная возможность поддержать ООН в сфере глобального управления. Ведь Россия один из ведущих членов в таких организациях, как Большая Двадцатка, Большая Восьмерка и БРИКС. В Москве, в свою очередь, рассчитывают, что генсек ООН и в дальнейшем будет делать все необходимое для укрепления роли организации на международной арене. Россия намерена и впредь поддерживать ООН в решении таких вопросов, как изменение климата, преодоление последствий глобального экономического кризиса и, конечно же, в вопросах обеспечения международной безопасности, прав и свобод человека.
Сегодня в мире.
Россия открывает для своих туристов часть Японии, пока только Токио и его окрестности. Но даже при этом всем россиянам, которые планируют отправиться в Японию, Ростуризм рекомендует следить за информацией российского МИДа. Ведь ситуация вокруг аварийной АЭС «Фукусима-1» пока не улучшается. Власти Японии расширяют 20-километровую зону отчуждения. В ней уровень радиации превышает нормальные местами в 500 раз. Тех, кто отказывается покидать родные места, выселяют принудительно и не разрешают им даже кратковременное возвращение. Тему продолжит Мария Ивашкина.
На эти крайние меры правительство Японии подвигло отчаянное желание переселенцев вернуться в свои дома. Землетрясение и последовавшее за ним цунами произошло 11 марта. И уже полтора месяца большинство беженцев вынуждено находиться в центрах эвакуации. Лишенные привычного уклада жизни, люди психологически истощены. Многие не имеют работы и целые дни проводят в вынужденном безделье. Кроме того, участились случаи дискриминации переселенцев. Автомобили с номерными знаками префектуры Фукусима порой отказываются обслуживать обслуживать на заправочных станциях. От них требуют пройти тест на радиоактивность. Страдают и дети. Новые одноклассники взяли в привычку дразнить переселенцев заразными и радиоактивными. Понятно, что японцы, чьи дома не получили внешних повреждений, стремятся вернуться назад. Однако сделать это в ближайшее время ни в коем случае нельзя. Согласен с японскими властями заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герсименко.
Высокая зона радиации, она вызывает лучевую болезнь острую, вот, затем другие изменения, и в последующем человек получает онкологию и так далее. Есть период полураспада радиоактивных элементов, поэтому здесь вот сроки как минимум полгода нельзя. Это обосновано как раз заботой о жизни этих граждан.
Проблема в том, что внешне в этой полосе отчуждения все спокойно. Нет ни необычного запаха, ни шума, ничто видимое глазу не разрушается. А на самом деле в районах радиоактивного заражения невероятнейшая опасность для жизни. Говорит руководитель отдела лучевой терапии Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена Анна Бойко.
Есть у нас органы и системы, которые реагируют на невысокие дозы, но в принципе это полный сбой организма, который вызван таким несвойственным и опасным фактором для организма, как облучение. В первую очередь, конечно, гематологического, угнетение функции костного мозга, ну а дальше уже будет как цепная реакция. И хочу надеяться, что страна, у которых самый огромный опыт вообще последствий после атомного взрыва, бесспорно, я думаю, что это правительство адекватно и очень вдумчиво относится к тому, как защитить свое население.
Чтобы помочь людям наладить жизнь в местах временного пребывания, правительство Японии приняло решение выделить из бюджета порядка 50 миллиардов долларов. На это уйдут средства, ранее предназначавшиеся для пенсионного фонда и ряда социальных программ. Это ассигнование лишь малая часть средств, которые потребуются для преодоления последствий стихийного бедствия. Всего на эти цели потребуется около 122 миллиардов долларов. Японцы уже готовятся сильно подтянуть пояса.
Госдума призвала власти страны ответить на русофобские настроения на постсоветском пространстве. Речь идет о государствах, в которых пытаются переписать историю и избавиться от любых напоминаний о советских временах. В этот список может попасть и Венгрия. Слово Мариане Ожерельевой.
Российские парламентарии недовольны тем, что в ряде стран происходит демонтаж памятников советским солдатам. За последние 10 лет были уничтожены или перенесены памятники советским солдатам в китайском городе Далянь, в Ташкенте, в Кутаисе. В 2007 году после ряда скандалов был демонтирован и перенесен бронзовый солдат в Таллине. Теперь такие планы появились и у властей Будапешта. Мэр венгерской столицы Иштван Тарлош собирается убрать с площади Свободы памятник советским воинам. В лучшем случае его перенесут на окраину города. Также планируется переименовать площадь Москвы венгерской столицы и вернуть ей исконное название. Площадь имени Кальмана Селе, премьер-министра Венгрии в 1899-1903 годах, политика известного только тем, что он был представителем древнего рода. Все это станет серьезной угрозой российско-венгерскому диалогу, опасается заместитель директора Института этнологии и антропологии Российской академии наук Владимир Зорин.
Мы строим свои отношения на принципах уважения и невмешательства во внутренние дела. Но я не думаю, что эта мера будет позитивно воспринята общественностью нашей страны, российскими гражданами. И я не думаю, что если это произойдет, то это будет способствовать потеплению отношений. В начале 2000-х годов отношения российско-венгерские развивались очень прагматически и динамично в лучшую сторону. Хотелось, чтобы преобладала эта тенденция, а не новые веяния, которые сейчас идут от некоторых политиков в этой стране.
В то же время эксперты говорят, что резкие заявления местных политиков – одно из проявлений начавшегося в Венгрии подъема национального самосознания. Венгры пытаются отгородиться от всего чужого и напомнить о собственном культурном наследии. В этом же ключе стоит воспринимать недавний инцидент в Европарламенте, где в честь начала полугодового председательства Венгрии был продемонстрирован специально изготовленный ковер. На нем была изображена Великая Венгрия в исторических границах 1848 года. Тогда в ее состав частично входили территории современных Словакии, Румынии и Украины. Венгрия просто пытается утвердиться на международной арене, но, к сожалению, делает это несколько экзотическим способом, заявил в интервью «Голосу России» заведующий германским отделом Института стран Европы Российской академии наук Владислав Белов.
Венгрия себя позиционирует в Евросоюзе. Естественно, в рамках сообщества других государств венгры хотели бы играть гораздо большую роль и политическую, и экономическую. С точки зрения экономической, Венгрия представляет достаточно интересную площадку для инвесторов из других стран, несмотря на существующие экономические проблемы. А вот с точки зрения политической, наверное, Венгрия пока тебя еще не нашла. Если говорить о тех информационных поводах, которые дал мэр столицы Венгрии Иштван Карлош, то с точки зрения политической это весьма неудачный шаг. Но и коль скоро речь идет о памятнике советским воинам, памятнике тем солдатам, офицерам, которые погибли, освобождая Европу, то здесь вопрос уже и некой этической грамотности.
Мэр Будапешта вообще развернул активную кампанию по переименованию. Помимо площади Москвы, новое название получит площадь Рузвельта. А недавно в городе появилась площадь имени Элвиса Пресли. Американский певец удостоился такой чести за то, что в одном из интервью поддержал венгерских борцов за свободу.
В канун праздника Пасхи в Москве состоялся вечер памяти жертв геноцида армян в 1915 году. 1,5 миллиона погибших – это национальная трагедия, но армянский народ не только свято чтит прошлое, но и смотрит в будущее. Для многих армян оно связано с Россией. Продолжит тему Наталья Полторацкая.
Искоренить геноцид и насилие человечеству не удалось. Если бы мир признал факт геноцида армян в 1915 году и осудил его, сегодня, спустя 96 лет после армянской трагедии, его проявлений было бы меньше. Сегодня геноцид проявляется не только в физическом насилии по национальному признаку. Это и оккупация незаконно занятых территорий, выселение коренного населения, отказ в соблюдении основных прав человека. В 1995 году Госдума Российской Федерации специальным постановлением осудила геноцид армян и 24 апреля провозгласила Днем памяти. В этом году он совпадает со Светлым Христовым Воскресением, которое отмечают все христиане. И это особый знак, заметила член Думского комитета по международным делам Кира Лукьянова.
Христос вытерпел муки ради того, чтобы человечество не повторяло ошибок, не убивало друг друга, только потому, что люди разной национальности. Я считаю, что в этом году как раз Пасху следует отметить, особенно армянскому народу, с особым торжеством.
Искоренение геноцида – одна из главных задач мирового сообщества. Все большее количество стран признают и осуждают геноцид. Тем не менее, в США, например, геноцид армян признали только в 42 штатах. Не достигли цели и усилия международного сообщества, признают глава общества «Русско-армянское содружество» Юрий Новоян.
На территории Западной Армении, исторической родине армян, продолжаются уничтожаться армянские исторические памятники. Еще современная Турция продолжает политику, блокируя республику Армению. Последние два года протекал, так скажем, процесс примирения армяно-турецкий. И, к сожалению, Турция выдвинула предварительные условия. И сегодня мы поднимаем свой голос против вот такой политики.
Память о геноциде объединяет армян. И, несмотря на рассеяние, укрепляет в них чувство родины, говорит глава Международного конгресса журналистских союзов Ашот Джазоян.
Навязываемая толерантность – это тоже неправильная вещь. Любой человек, который принимает место своего жительства в другое государство, он должен принимать это государство как свою родину. Если у него этого не произойдет, сколько бы мы ему ни говорили про мультикультуру, ничего не получится. Армяне, они воспринимают государство, в котором живут, как свою родину.
Почтить память жертв геноцида собрались люди разных поколений и судеб. Но многих объединяет одна большая родина – Россия.
Самый скорбный пасхальный день Великой Пятницы собрал в Иерусалиме паломников всех христианских конфессий. Светлое Христово Воскресенье в этом году празднуется всеми христианами 24 апреля. Из Иерусалима передает наш специальный корреспондент Милена Фаустова.
Многочисленная толпа богомольцев с самого утра Великой Пятницы прибыла на одну из самых древних улиц города, Виа Долороса, которая переводится как «Скорбный путь». По преданию, именно по ней прошел Спаситель и пронес свой крест на Голгофу, где впоследствии был распят. На сегодняшний Виа Долороса находится 9 из 14 остановок Христа. Еще 5 пролегает по территории нынешнего храма Гроба Господня. Традиционно свой символический скорбный путь паломники со всего мира начинают ранним утром с первой остановки Бога Человека, того самого места, где, как гласят Евангелия, прокуратор иудеи Понтий Пилат объявил Иисусу Христу приговор о его казни. На каждой из остановок паломники останавливаются, читают молитвы, вспоминают те причины, по которым идущий на казнь Христос вынужден был прервать свой путь. Сегодня пройти по Виа Долороси быстрым шагом до храма Гроба Господня можно за 15 минут. Во времена же Спасителя это была долгая и достаточно трудная дорога в гору. Поэтому не однажды Иисус Христос под тяжестью креста падал, останавливался, чтобы передохнуть или в последний раз пообщаться с теми, кто его любил и верил ему и в него. Матерью Симона Кайренянином, который помог ему донести крест до лобного места, святой Вероникой, которая вытерла ему лицо шелковым покрывалом. Несмотря на предание Евангелий, повествующих о казни Иисуса Христа, достаточно подробное описание этого маршрута было дано лишь в 13 веке доминиканским миссионером Рикардо де Монте-Кроче, а восстановлен сам скорбный путь был лишь в 14 веке францисканскими монахами. Дело в том, что город Иерусалим был полностью разрушен в 1 веке в результате иудейского восстания. Несколько десятков лет руины города находились в запустении, и только в 130 году нашей эры город был восстановлен. Сегодня вместе с паломниками из разных стран мира на Святой Земле присутствует и делегация Российского фонда Андрея Первозванного. Начиная с 2003 года, по благословению Первоиерарха Русской Православной Церкви, фонд в рамках международной программы «Просите мир Иерусалиму» осуществляет Великую Пятницу паломническую поездку в Иерусалим. Во время путешествия участники не только повторяют скорбный путь Христа и вспоминают его казнь, крестную смерть, снятие с креста и погребение, все эти события, которые происходили 2000 лет назад, но и на следующий день, Великую Субботу, делегация фонда принимает участие в церемонии схождения благодатного огня в храме Гроба Господня. А святой огонь чудесным образом зажигает потушенную свечу на месте погребения Христа. Схождение чуда верующие ждут порой несколько часов. А после схождения благодатного огня иерусалимский патриарх Феофил передает его частицу делегации фонда. Из специальной капсулы святыни доставляется в Москву, к храму Христа Спасителя, к пасхальному крестному ходу, а также в различные православные епархии России, ближнего и дальнего зарубежья.
Наш специальный корреспондент в Иерусалиме Милена Фаустова. С вами был Александр Козин. До новых встреч.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Интересно узнать, что происходило сегодня, 100 лет назад, а может быть 1000. Какие события, открытия и каких героев подарил сегодняшний день?
Тогда сверим часы, раздвинем рамки времен и узнаем последние новости из прошлого. В программе «Линия времени».
«Линия времени».
Вперед в прошлое. Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики. Интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья. С понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ. Только акценты.
Голос России. Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем пасхальном послании поздравляет всех с наступающим праздником Воскресения Христова и призывает быть оптимистами, ведь праздник Пасхи есть праздник победы жизни над смертью, ибо воскресением Христа Спасителя, воскресение из мертвых, даровано и всем нам. Через какие бы трудные обстоятельства земного бытия мы ни проходили, наше восприятие мира должно быть спокойным и радостным, ибо Христос воскрес, отмечает патриарх. Он подчеркивает, что евангельская мотивация наших поступков, как в личной, так и в профессиональной и общественной сфере, способна кардинально изменить нас самих и окружающий мир. Количество погибших во время беспорядков в Сирии увеличилось до 70 человек. Ранее сообщалось о 50 погибших. В пятницу местные жители собрались на митинг с требованием отставки президента Башара Асада. В результате стражи порядка открыли огонь по протестующим. Кроме того, для разгона участников митингов полицейские применяли слезоточивый газ. Оппозиция вывела людей на улицы, несмотря на объявленную правительством Сирии широкомасштабную программу реформ и, в частности, на отмену чрезвычайного положения в стране, которое действует с 1963 года. Президент Дмитрий Медведев сменил главу спецстроя. Он отправил в отставку Николая Аброськина, который занимал этот пост последние 13 лет, и назначил на должность замминистра обороны Григория Ногинского. Спецстрой находится в ведении Минобороны и занимается строительством производственных, оборонных и других специальных объектов для силовых структур. Ранее сообщалось, что спецстрой примет участие в возведении олимпийских объектов в Сочи. Министерство юстиции надеется снизить коррупциогенность ряда статей Уголовного кодекса. Соответствующие поправки уже готовы, заявил глава ведомства Александр Коновалов. Известно, что в последние годы именно угроза тюремного наказания за экономические преступления стала масштабным источником коррупционных действий, заявил Коновалов в интервью журналу «Русский репортер». Глава ведомства отметил, что эти статьи Уголовного кодекса редко доходят до суда, но активно используются для оказания давления на бизнесменов. Эти и другие новости читайте на нашем сайте ruvr.ru. Развитие событий в следующем новостном выпуске.
Голос России. ruvr.ru. Совместный проект радиостанции «Голос России» и студии «Роскосмос». Космическая среда.
В эфире программа «Космическая среда», в студии Мария Кулаковская. Здравствуйте. В третье воскресенье апреля ученые отмечают День науки. Правда, этот праздник неофициальный. В 99-м году в календаре указом президента появилась новая дата, 8 февраля. Тогда отмечали 275-ю годовщину Российской академии наук и ученым подарили профессиональный праздник. Однако до сих пор, поддерживая советские традиции своих наставников, многие научные коллективы отмечают праздник, что называется, по старому стилю, в середине весны. Кстати, история этого праздника тоже интересна. Именно в это время, в 1918 году, Владимир Ленин набросал план научно-технических работ, который стал программой развития и, самое главное, фактическим признанием советской науки. И российская, и советская наука дала миру много великих открытий, в том числе в космонавтике. Сегодня мы пригласили в студию представителей молодого поколения наших ученых, сотрудников НИИ ядерной физики МГУ, Василия Петрова и Павла Климова. Но сначала о космических проектах Московского государственного университета в материале моих коллег из Роскосмоса.
Студия «Роскосмос». Специальный репортаж.
20 апреля с космодрома имени Сатиха Джавана Индия на собственной ракете запустит три своих спутника. Один из них – ЮТСАТ, создан в рамках российско-индийского проекта, начало которому положил визит Владимира Путина в Индию в январе 2007 года. ЮТСАТ объединит молодежь двух стран. Студенты университета штата Андхра-Прадеш будут анализировать полученные спутником сведения о Солнце. С российской стороны в проекте участвуют студенты МГУ, собравшие техническую начинку спутника. Говорит профессор НИИ ядерной физики Московского государственного университета Михаил Панасюк.
Индийская сторона изготавливает спутник, будет запускать этот спутник своей ракеты. Мы поставляем научную аппаратуру, мы вместе формируем научные задачи, существенно снижает общие расходы.
Научная аппаратура с маркой, сделана в МГУ, известна со времен создания самых первых искусственных спутников. Приборы ученых университета работали на советских орбитальных станциях «Салют» и «Мир», а на Международной космической станции по традиции МГУ отвечает за актуальную сегодня радиационную безопасность, продолжает Михаил Панасюк.
Наша область – это скорее околоземное космическое пространство, это изучение радиации в околоземном космическом пространстве, изучение электромагнитных полей в околоземном космическом пространстве, в межпланетной среде. Это изучение Солнца, изучение солнечно-земных связей. Да, мы летали на Луну раньше. На луноходе, помните, такой был аппарат, который ездил по Луне, стояли приборы нашего института.
МГУ принимает участие в десятках международных проектов от Мексики до Южной Кореи. Сегодня Московский государственный университет – единственный вуз страны, запускающий собственные научные аппараты, которые носят любимое каждым студентом имя Татьяна. Говорит ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.
Десятки университетов России получали сброшенную информацию с этого спутника Татьяны и делали практикумы, проводили занятия. То есть он выполнял две роли – научные исследования и учебные. Был такой факт. На второй день после запуска нашего спутника была самая мощная вспышка на Солнце за последнее время. И многие наблюдающие за этой вспышкой приборы вышли из строя на других спутниках. А Татьяна зафиксировал полностью вот все масштабы этой вспышки, сбросил нам информацию. И мы очень гордились, что на второй день он прошел такое испытание.
А к юбилею основателя университета в ноябре этого года к запуску готовится спутник Ломоносов. Наследник Татьян, Ломоносов будет и крупнее, и сложнее. По сравнению со спутниками килограммового класса, полезная нагрузка Ломоносова составит около 100 килограмм. Его главными научными задачами станут изучение гамма-всплесков, космических лучей и высокоатмосферных явлений. Ксения Зима, Максим Фалилеев, студия «Роскосмос», «Голос России».
Итак, в нашей студии младший научный сотрудник отдела космофизических исследований НИИ ядерной физики Московского государственного университета Василий Петров. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте.
И младший научный сотрудник отдела частиц сверхвысоких энергий НИИ ядерной физики Московского государственного университета, кандидат физико-математических наук Павел Климов. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Господа, мы пригласили вас сегодня в студию для того, чтобы вместе с вами отметить День науки, потому что известно, что традиционно, начиная со второго корабля-спутника, на космических аппаратах установлена аппаратура, которую разрабатывала именно МГУ. Скажите, пожалуйста, сейчас какими проектами вы занимаетесь?
Сейчас основные силы нашего университета по космическому направлению брошены, конечно, на проект Ломоносов, но одновременно у нас делается аппаратура и для других космических проектов. Например, идет подготовка к запуску спутника «Релек», который будет изучать релятивистские электроны, и всякие явления, которые связаны с этими частицами. После Ломоносова мы готовимся запускать проект «Созвездие». Это уже будет скорее образовательный проект, чем научный. Параллельно идут работы и для Международной космической станции, ну и, конечно, какие-то новые эксперименты. В общем, наука не стоит на месте.
Вот это радует. Скажите, традиционно МГУ контролирует радиационную безопасность на МКС?
Да, мы делали и делаем аппаратуру, с помощью которой еще с орбитальных станций «Салютов», потом на «Мире» и в дальнейшем идеологически эта аппаратура перешла и на МКС, стоит в том числе НИЯФовская аппаратура. Не только мы, конечно, этим занимаемся, но вот система радиационного контроля, за нее традиционно отвечает неядерная физика.
Ну, а давайте теперь поговорим о ваших спутниках, известных семейства Татьяна.
Первая Татьяна была запущена к юбилею Московского университета в конце января 2005 года и честно отслужила чуть больше, чем 2 года. Надежно работала, это было больше планируемого ресурса. Ну, там в основном были детекторы по измерению радиации, как раз электронов, протонов, в радиационных поясах Земли и вот в том, что называется, ближней магнитосферы. Ну, и также прибор, который регистрировал ультрафиолетовые вспышки в атмосфере.
Да, то есть основной и самый неожиданный результат, который был получен на Татьяне-1 и Татьяна-2, она, в общем-то, делалась именно под продолжение этого исследования. Это ночное свечение атмосферы, а именно вспышки в верхних слоях, которые с Земли не наблюдаются практически, можно только с вершин гор с помощью каких-то камер.
Мощно.
А со спутника их хорошо видно, оказалось. То есть мы даже, в общем-то, не особо ожидали, что будет такое количество этих вспышек зарегистрировано.
Это огромное значение, наверное, для ученых имеет.
Да, то есть считается, что это открытие Татьяны-1, высокоатмосферные разряды. То есть о них раньше и слышали, и наблюдали, но вот именно в таком количестве их зарегистрировано и получено их там энергетический, скажем, спектр, и распределение географически этих вспышек, и их временной профиль с достаточно хорошим разрешением был впервые получен на Татьяне. Уникальность прибора в том, что он, во-первых, смотрит сверху, где атмосфера прозрачная для этого излучения, и смотрит с очень большой скоростью. Там разрешение порядка микросекунд, чего недостижимо, в принципе, с помощью обычных видеокамер.
Татьяна, отработали? То есть я правильно поняла, что на смену Татьянам придет спутник Ломоносов, который планирует МГУ запустить к юбилею?
Ну, в каком-то смысле да. Хотя вот если вторая Татьяна была фактически, вот как сказал Павел, сделана по основному результату, вот именно оптическому, нового прибора, то Ломоносов перед ним ставит более широкие научные задачи. То есть основной прибор Ломоносова предназначен для решения такой космофизической проблемы, а именно поиска частиц сверхвысоких энергий. Но также там стоят приборы по регистрации гамма-всплесков. Также одна из задач спутника – это поиск космического мусора. Особенно на низких орбитах это скоро может стать большой проблемой. И так далее. Какие-то спутники, возможно, там будут какие-то еще интересные объекты. Какая-то метеорная опасность. В общем-то, сейчас вроде бы нет такой для Земли опасности, но мало ли.
Вообще, этот спутник, он рассчитан на изучение экстремальных явлений во Вселенной и экстремальных явлений в атмосфере. То есть самые энергетичные или энергичные явления во Вселенной – это гамма-всплески, космические лучи сверхвысоких энергий. Это две задачи основные, которые стоят перед Ломоносовым. Ну и плюс изучение тех же высокоатмосферных разрядов, самых мощных явлений в ближнем космосе. То есть это где-то верхние слои атмосферы и ионосферы. И энергетика этих событий такова, что они не сравнимы ни с какими общеизвестными нам молниями или другими явлениями. Вот Ломоносов, он именно рассчитан на изучение сверхмощных экстремальных явлений, как в далекой Вселенной, так и то, что происходит у нас здесь.
Зачем изучать эти экстремальные явления?
Здесь два интереса. Во-первых, чисто фундаментальный, поскольку, когда мы подходим к границе того, что вообще может существовать, и это предел того, что человечество сейчас может объяснить. Например, вот откуда берутся космические лучи сверхвысоких энергий, когда одна частица на себе несет энергию там 10-20 электрон-вольт, но это сравнимо с нашей макроскопической энергией. Вот летит теннисный шар с подачи какого-то известного теннисиста с бешеной скоростью, а частица, которая мала во много раз, она несет на себе такую же энергию. И каков механизм ускорения этой частицы, где она во Вселенной произошла, это до сих пор одна из первоочередных научных загадок. Если говорить про изучение вот этих явлений в атмосфере, то здесь есть, помимо опять-таки фундаментального интереса, поскольку как устроена молния, до сих пор никто толком ответить не может. Но и еще и прикладной интерес. Это напрямую связано, скажем, с безопасностью полетов самолета. То есть это поскольку в верхней атмосфере все происходит, вообще-то вопросы безопасности, в первую очередь. Поэтому это очень интересует как физиков, которым важно само явление по себе, так и тех людей, которые занимаются техникой.
Ну, просто судей, я бы сказала, тоже это интересует. А вот по поводу эксперимента ТУС, это трековая установка, которая установлена как раз на спутнике Ломоносова.
Да, этот прибор такого типа будет впервые запущен на околоземную орбиту. И представляет он собой двухметровое зеркало, перед которым стоит фотоприемник из тех же вот фотоэлектронных умножителей, датчиков, которые были на Татьяне-1. И этот прибор, он снимает атмосферу с очень высоким временным разрешением. То есть там 0,8 микросекунды, ну или... можно сказать по-другому, 800 наносекунд, поскольку слово «нано» более такое...
Модное,
да. То есть с разрешением по времени 800 наносекунд он снимает атмосферу в ультрафиолетовом диапазоне. И любое событие, которое произошло вот в его поле зрения, с такой скоростью наносекунды, микросекунды, оно будет зарегистрировано.
Даже уму непостижимо.
Вот. И основная задача – это изучение космических лучей. Когда они попадают в атмосферу, они производят трек. Почему называется ТУС, трековая установка? Они производят трек из огромного количества частиц, которые таким лавинообразным процессом движутся по направлению к Земле, и все это время занимает где-то 100 микросекунд прохождения всей атмосферы. И вот этот каскад частиц, он излучает ультрафиолетовый свет во все стороны. И именно с помощью этого света можно этот трек зарегистрировать и узнать, откуда пришла первичная частица, узнать ее энергию и узнать, какого типа была эта частица. Поскольку такой прибор он устанавливается впервые, то помимо вот научной задачи очень важно саму эту технологию отработать. Никто, например, до запуска Татьяны и не думал, что, например, тому же ТУСу для регистрации космических лучей будут мешать вот эти высокоатмосферные вспышки. Методику нужно отрабатывать для того, чтобы дальнейший эксперимент, который планируется и у нас, один эксперимент будет установлен на МКС, называется КЛПВ, и второй эксперимент, который подготавливает сейчас международная коллаборация, называется Джемьеуза. эти эксперименты будут обладать большей светосилой, большей экспозицией. В научном плане они более выгодно выглядят, чем ТУС, но при этом люди, которые их подготавливают сейчас, они совершенно не знают, с чем они столкнутся. Поэтому ТУС важен как отработка методики регистрации вот этих частиц. Стоит сказать еще, что сам этот прибор, действительно так, он будет являться многофункциональным. Все высокое временное и пространственное разрешение позволяет регистрировать все, что происходит в атмосфере, такое быстрое. Следы от частиц, это высокоатмосферные разряды, такие же треки от микрометеоров, от релятивистских пылинок и так далее. Каждый отдельный вот этот объект представляет научный интерес.
Сейчас одно из самых передовых и перспективных направлений астрофизики – это нейтринная астрономия. Эксперимент ТУС будет заниматься этим?
Нейтрино – это мечта. О регистрации нейтрино можно и нужно мечтать. И ТУС, будь он
покрупнее,
да, то, конечно, он бы мог регистрировать прохождение нейтрино в атмосферу, поскольку нейтрино хоть и слабо взаимодействует с любым веществом, но все-таки вероятность того, что от нейтрино произойдет такой же вот ливень и флуоресцентное свечение, она есть. И поскольку этих нейтрино все-таки много, то вероятность регистрации есть. Но проблема в том, что само это нейтрино при взаимодействии сразу теряет часть энергии, и этот ливень, он менее энергетичный, чем, скажем, от протонов или от ядер, попадающих в атмосферу. Поэтому для его регистрации нужно просто большая площадь зеркала.
Же вы сразу-то не установили зеркало?
Нет, сначала нужно отработать методику.
Понятно.
Вот следующие проекты, как раз вот КЛПВЭД, Джемьеуза, у них уже площади в несколько раз больше.
Угу.
Зеркало у японцев, там линза. Поэтому для них регистрация нейтрино, в общем, это реальная вполне задача.
Так вот, отрабатывает Россия, а пользуется Япония.
Ну, мы тоже будем участвовать в этих экспериментах.
В этой коллаборации с японцами мы тоже работаем.
А КЛПВ будет делать та же группа, что и ТУС.
Помимо этих экспериментов, еще существуют у МГУ такие программы, как «Мастер», «Созвездие», «Релек».
Функа. Физики для своих исследований часто выбирают такие экзотические места, там под воду Байкала, под льды Антарктики. И вот Тунка тоже такое очень оригинальное место. Это
наземный,
долина, это наземный эксперимент. В Тункинской долине, тоже неподалеку от Байкала, расположена так называемая установка по изучению космических лучей. Там энергии не такие высокий, скажем, как для ТУСа, который будет с околоземной орбиты регистрировать. Но все-таки это наземная установка, одна из передовых на сегодняшний день, которая рассчитана на изучение космических лучей в районе энергии 10-18, то есть порядка на 2 ниже, чем ТУС. Но, тем не менее, и там есть свои загадки, скажем, массовый состав этих частиц, само поведение энергетического спектра. Таких установок в мире существует, на самом деле, совсем немного. И от того ценность информации, которая будет получена и получается сейчас там, она очень высока.
Ну, вот, например, про РЕЛЕК можно сказать. Мы этот эксперимент сейчас делаем совместно с Институтом космических исследований. Аппарат для него готовит КБ Лавочкина. Такой большой аппарат, который, в общем-то, целиком будет занят научными приборами.
Что будет изучать?
То, что можно назвать ближним космосом. Это радиационные пояса Земли, то есть область вокруг Земли, где в таком захваченном состоянии, в магнитной ловушке, обитает очень большое количество заряженных частиц, это протонов и электронов. Прохождение этих радиационных поясов спутниками и тем более какими-то обитаемыми аппаратами, оно, скажем так, грозит очень большой радиационной дозой. Вот, например, орбитальные станции, они традиционно расположены ниже этих самых радиационных поясов, и только в одном месте над Атлантическим океаном цепляют, чуть-чуть чиркают по их нижней границе. А также РЛЕК будет изучать, ну, все те же атмосферные явления, следы от которых выходят в космос, наверх. То есть те же самые молнии или более энергичные, более такие непонятные события, как спрайты или эльфы, как их называют ученые. Они после вот этих вот вспышек, в том числе, появляются потоки энергичных электронов, которые в том числе распространяются и наверх. Это тоже очень быстрые события. Прошла вспышка, прошел поток электронов, и больше его нет. Основная такая трудность их наблюдения – это нужна большая статистика. То есть должен летать аппарат, он должен это измерять, фильтровать среди шума. Энергичные электроны, они могут появляться не только от грозовых вспышек, но и с какой-то большой вероятностью от землетрясений. В последнее время это еще более актуально.
Да, конечно.
Очень непонятная задача, как их разделять. Пока, в общем-то, нерешенная до конца задача. Люди в результате своей деятельности промышленной, и не только промышленной, производят большое количество электромагнитных помех, которые приводят тоже к такому вспышечному лавинообразному высыпанию энергичных частиц, энергичных электронов.
Надо же.
Ну вот, например, для связи с подводными лодками в Советском Союзе использовали и страны НАТО, и вот до сих пор также продолжается, используют очень мощные низкочастотные передатчики. Они хороши тем, что волны, распространяемые этими передатчиками, они могут входить в воду на небольшую глубину, порядка там 200 метров. И, например, для того, чтобы принимать эти передачи, подлодкам не нужно всплывать. Вот это очень важно. И распространяться они могут практически по всему земному шару. Но оказывается, что из-за таких волн меняется немножко состав частиц вот в ближней магнитосфере. И как раз часть энергичных электронов может высыпаться вниз. А это уже напрямую может воздействовать и на электронику, не только спутников, и тех же самолетов. Ну и косвенно может как-то отражаться и на здоровье людей. Ну, в основном, конечно, это все фундаментальная наука пока. Как известно,
это вы нас успокаиваете.
Да. Ну, как известно, в общем-то, фундаментальные исследования, они напрямую в технике находят применение лет через 30, наверное. Редко раньше.
А жалко.
Возможно. С другой стороны, в общем-то, мир тоже надо подготовить к каким-то технологическим новинкам.
Морально подготовить?
В том числе.
Ну, известен еще факт, что мощное электромагнитное излучение вызывает нагрев ионосферы. Да. Из чего там плазменные такие светящиеся образования начинают существовать и двигаться вдоль магнитного поля. Угу. И к чему это может привести, тоже еще вопрос.
Вот я смотрю, наука вроде бы все подбирается к разгадкам нашей Вселенной, и все равно чем больше
делается новые вопросы.
Вот, новые вопросы.
Ну и плюс мы сейчас потихонечку готовим новый эксперимент созвездия. Он как раз больше отвечает основному призванию Московского университета, а именно учебным задачам. Его идея такова. Мы планируем запустить относительно большой аппарат, то есть это несколько сотен килограмм, который будет летать на невысоких по меркам космоса высотах, уж простите за тавтологию, это где-то около 1000 километров, и на борту которого будут находиться много наноспутников, простеньких, типовых наноспутников, с какими-то примитивными, либо легкими, либо маленькими такими одноцелевыми приборчиками, будь то детекторы какой-то радиации, будь то какие-то оптические камеры, или, например, передатчики, какие-то ретрансляторы, то, чем сейчас наполняют так называемые кубсаты, маленькие 10-сантиметровые аппаратики. И по мере необходимости большой материнский аппарат будет эти малые аппараты отстреливать. Основная идея наша заключается в том, что малые аппараты можно сделать универсальными. Подготовить техническую документацию. Или, например, даже такой комплект «Сделай спутник сам». Ну, грубо говоря, его дешево продавать.
Угу.
То есть вот пошел, например, в интернет-магазин и купил наборчик «Сделай спутник сам». Сейчас, в принципе, это даже возможно для кубсата. И это может позволить себе, в общем-то, любой вуз или даже школа. Да. В общем-то, у нас, у института есть опыт привлечения школьников, в том числе космическим проектам. Дальше они сами делают себе спутник, отдают нам, мы его запускаем вместе с другими спутниками.
Вот в этом улье.
Да, 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 именно вот в таком улье. И если это сделать потоковым, большим количеством, тогда сильно удешевится и запуск большого аппарата. Проще будет находить деньги частных спонсоров.
Ну, конечно.
Если появится интерес, сразу появится и желающий. В общем, сделать космос доступным, сделать изучение космоса доступным, ну, это в каком-то смысле это мечта.
Это наша цель.
Да.
Мы хотим вам пожелать новых открытий, потому что, ну, действительно, наука не должна стоять на месте, всему должно быть предано какое-то развитие. Еще раз хочу поздравить вас с Днем науки.
Вам спасибо.
Спасибо.
За интерес.
Спасибо.
Спасибо. Я напомню, что на студии сегодня были младший научный сотрудник отдела космофизических исследований НИИ ядерной физики Московского государственного университета Василий Петров и младший научный сотрудник отдела частиц сверхвысоких энергий того же института МГУ, кандидат физико-математических наук Павел Климов. Спасибо еще раз.
Спасибо.
Далее наш эфир продолжит космические новости, в которых мы расскажем о том, как на МКС стартовала образовательная программа «Великое начало», посвященная 50-летию полета первого человека в космос, и вспомним о первом пуске с Байконура ракеты-носителя «Протон».
Студия «Роскосмос». Новости.
15 лет исполнилось с момента первого выхода российской ракеты-носителя «Протон» на мировой рынок коммерческих пусков. Первый пуск ракеты-носителя был осуществлен с Байконура 9 апреля 1996 года. За прошедшие 15 лет осуществлено 69 пусков в интересах крупнейших мировых операторов спутниковых систем связи. Кроме того, ракета-носитель «Протон» вывела на орбиту два первых модуля Международной космической станции «Зарю» и «Звезду». Говорит Михаил Горюшкин, заместитель директора полетно-испытательной базы космодрома «Байконур».
Ракета-носитель «Протон», почему она самая красивая? Да, потому что в свое время изготовление ракеты-носителя «Протон» было поручено авиационному предприятию, которое сделало самые красивые в мире самолеты. Сделав самый красивый самолет в мире, они сделали самую красивую ракету в мире «Протон». Видите, как это традиция уже. Заводы, которые изначально начали изготовлять ракеты, они попроще. А ракета-носитель «Протон» элегантная, красивая. Ну, чудо художника, можно сказать, конструктора, Чаломея. Сейчас на замену строится стартовый комплекс на севере от «Ангару», который придет на смену вот этой ракете. Как только «Ангара» начнет выполнять свои целевые задачи, как задумано главным конструктором, вероятно, «Протон» уйдет в историю.
Сегодня создание комплекса «Ангара» объявлено задачей особой государственной важности. Заказчиками ракеты-носителя определены Министерство обороны Российской Федерации и Федеральное космическое агентство. А Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева – его головным разработчиком. Первый пуск ракеты-носителя «Ангара» легкого класса запланирован на второй квартал 2013 года, а тяжелого класса – на четвертый квартал 2013 года. С сегодняшнего дня на борту Международной космической станции космонавты Роскосмоса начнут образовательную программу «Великое начало», посвященную 50-летию полета Юрия Гагарина. С помощью Александра Самокутяева и Дмитрия Кондратьева